Уже почти полдень, и по нашему ашкеназийскому обычаю мы не занимаемся Торой, как обычно, после полудня Берев Шабав. Однако есть вещи, которые да, можно говорить. Известно, что пишет Мишна Брура, что вообще суть постов – это возвращение к Всевышнему. Поэтому как-то коснуться вещей, которые касаются нашего состояния и необходимости вернуться, я бы сказал, даже более четко понять, вернуться к самому себе. К самому себе. Об этом, да, можем говорить. Кроме того, сегодня у нас Йорцайт нашего учителя Абитска Зильбера, которым я, Бог Ашем, еще помню. И я хочу коснуться этих вещей. Начнем наша, в принципе, постоянная тема урока – это книга Месилат Йешарим. И нам нужно начать вторую главу. Называется глава, касается темы «Биур Мидата Зейрут», буквально, просто тема «Меры осторожности». Он говорит о следующую вещь, что человек, который вначале, у человека есть голова, разум, и он не может в силу своего разума оставить свою душу в состоянии опасности уничтожения. И поэтому, естественно, он должен, конечно, остерегаться. Я, когда вижу эти слова, мне от них становится немножко нехорошо. Еще мне становится нехорошо. Насколько мы далеки от того уровня, к которому обращался Рабейну Хаим Люцат. Вопрос такой, ощущаем ли мы для себя то, что, ситуацию, когда мы оставим себя на привычный путь жизни, опять же, что значит привычный путь жизни? Имеется в виду человека не соблюдающего, не религиозного. Об этом Рабейну Хаим Люцат не говорил. Он говорил человека религиозного, даже человека, знающего Тору. Но оставить себя, не думая о том, как ты живешь, это называется оставить себя на опасности уничтожения. То есть, я не знаю, в чем наша проблема. Эта проблема для меня, она это тема Эрев Тишабав. Знаете, есть Тиша Баба, это страшнейшая катастрофа нашего народа. Это объясняет это Агро, что Тиша Бав, разрушение храма, было подобно смерти еврейского народа. Что это означает? Всевышний, он называется Нишмат Исраэль, когда душа Израиля. Когда Всевышний оставил храм, оставил нас, это было подобно смерти нашему народу. Агро говорит, что разрушение храма – это было смертью, изгнание – это было захоронение. Вот потом дальше, когда еще был цель, когда еще были ишивот в Вавилоне, это еще была ситуация, когда скелет был цельный. Потом, когда они распались еще в Вавилоне, мы были еще решеным. Раши, Риф, Рамбам. Это называется ситуация, когда еще отдельные кости существуют, еще не распались, кости еще не распались. А в свое время, говорит Агро, это уже ситуация, когда подобно все обратилось в прах, и скупает трава, да, то, что остается от мертвого, только он распадается. И мы ждем, говорит Агро, тхиата метим, с воскресения из мертвых. И давайте просто поймем, понимаете, есть Тиша Бав, очень важный день. День, просто, почему он важный? Нам надо просто понять для себя боль и недостаток, и, скажем так, понять для себя, в какой глубоком яме мы находимся. Яма, яма Галута, яма изгнания. Я сейчас не имею в виду, понимаете, место. И вот я сейчас нахожусь, допустим, в Франкфурте, или в Петербурге, или в Нью-Йорке. Там тоже, конечно, там еще больше яма, чем в Рецроле, это совершенно точно. Но даже мы здесь тоже. Понимаете, Галута – это не просто географический. Не вопрос, кто командует. Еврейская полиция или немецкая полиция. Это не Галута. Галута – это вопрос наше отдаление от Всевышнего. Как мы уже проводили не раз, просто пишет Рамбан, почему вся книга Шмот называется «Ксефера Геула», книга освобождения, потому что истинное освобождение кончилось тем, что когда вернулась Шхина в шатры Израиля, был построен скиния Завета. Это было истинное освобождение, до этого еще нет. Вот когда мы находимся вдали, когда мы находимся без шхины, и к нашей боли, мы даже этой боли не чувствуем, потому что все хорошо, все нормально. Спросить человека, зачем тебе вообще Машиах? Скажем, конечно, тогда закроет минус в банке, поможет щедухам, знаешь, что еще, какие-то проблемы решит. Означает, что мы не чувствуем вообще трагедию изгнания. Но немножко можно, да, почувствовать. Понимаете, когда мы читаем Масорет Шарим, он говорит какие-то вещи, как очевидно, что человек не может оставить свою душу для уничтожения. Это, безусловно, вещь очевидна и так далее. Что... Я читаю это место, чувствую, что я вообще не... Слова я понимаю, слова знаю почти наизусть. Но как-то это внутри не живет, я не чувствую, тут беду, понятно, несколько раз сакана тавадон, попасть в уничтожение, как человек должен убежать от уничтожения души. И вроде завтракал, я уже позавтракал, скоро будет обед, а чего не хватает? Какой душе вообще речь идет, это вообще непонятно. Знаете, есть в Паршат Ноах рассказывается, что одна из причин, Ноах называется Иш Цадик Абадоротав, он равник своему поколению. Одно из объяснений там такое, что когда Ноах увидел падение поколения, это то, что была причина, почему он стал праведником. Нам надо... Понимаете, у нас есть Тиша Бав, такое время, это очень важное время. Уже более того, потому что для меня первые проблески чувы, это было именно Тиша Бав. Это было 40 лет тому назад. Начал о чем-то задумываться. Вот это увидеть, с одной стороны, почувствовать горечь отдаления нашего Всевышнего. То есть тут нет никакого, так сказать, идеи быстренько на время пройти и может что это шабав, а тем более следующий полдень, можно уехать, поехать к морю, все, фух, кончили три недели, можно вернуться, так сказать, к обычной жизни. Понимаете, это беда. Нам надо выйти, что-то вынести и что-то из шабав. Что-то очень важное вынести, чтобы это такое понятие гагуим векисуфим, буквально жажду и стремление к той духовной жизни, когда Всевышний находится с нами, когда мы сможем почувствовать, что такое действительно хайнефиш, хайнешама, а тем более почувствовать, что такое цельное исполнение Торы, что такое цельный человек Торы, что такое истинный, целым и руким образом подобного Творца, который он нам дан. Я уже не раз об этом говорил, слышит от Рав Барзеля, одного из глав еще от мира в Брахмензе. очень такую емкую, емкое замечание. Он говорил, что то, что пророки говорят о том, что перед приходом Машиаха будет голод. Какой голод? Ни хлебу, ни к воде, а голод. Мы будем не хватать, будем голодать, будет не хватать слова Творца. Ну, люди думают, что это хорошо. Ну, сказал, это не то, что неправильно, это правильно. В этом есть свое достоинство. Есть также огромный недостаток. В ситуации, когда есть голод, человек когда удостаивается картофельными очистками, чтобы можно насытиться, он уже счастлив. Есть что покушать. Ведь есть проблема. Проблема очень простая. Мы в состоянии этого голода, когда мы находимся сейчас, когда нам надо не быть довольными собой в плане духовном. Не быть самодовольными. Но мы уже, так сказать, на нашем уровне, мы уже, слава Богу, очень хорошие, мы знаем уже очень много, и мы хорошо молимся, мы близки к Творцу. Надо просто думать, что сколько мы еще, чего нам еще не хватает. И чтобы эта нехватка, это ощущение боли, ощущение отдаления, это была, с одной стороны, причина истинной молитвы, которая выйдет из наших уст в Тиша Б'Ав. И также, чтобы эта молитва, она не кончилась в Минхе Тиша Б'Ав, а чтобы она нас двигала и дальше. Просто одну историю. Еще известна в нашем народе династия Соловейчиков. Началась у нас реально с автора книги Бейта Леви, потом был Раб Хаим Брискер, потом Ицхак Зев Соловейчик. Автор книги Бейта Леви в молодости был под именем глав Ишиват Воложин. Его община города Брест пригласила его быть рабом. Тогда Брест была одна из очень важнейших мест в Восточной Европе. Там община, где 30 тысяч человек, большая община. Очень достойно. Брест всегда было место, где было много лесовторов. Его пригласили. Он колебался. Мы сказали одну вещь. Равишо Бер, 30 тысяч евреев близко ждут вас. На это он уже нечего сказать. Тогда он принял решение пойти близко. Он говорил, Хафец Хаим, по-моему, говорит так об этом. Если бы мы же ждали Машиаха, так же, как евреи близко ждали Рабхана Йошуа Бер, вообще у Машиаха тоже не было бы выхода. Тоже не было выхода. Знаете, опять же, просто кого мы ждем? Машиаха? Какого-то царя, который будет победит Хамас, я знаю, что еще сделает. Будет парноса, не будет минуса в банке. И идем, что вот Машиаха, который придет к присутствию шхиды среди нас. Если мы ждем сильного царя, который сделает порядок, это не Машиах. Это не Машиах. Есть одна проблема тут, казалось бы, не скажут, ну что вам поделать, мы родились без света. Мы в свете не понимаем, что от нас хотят, чтобы мы почувствовали свет и стремились к нему, просили его. Еще одну вещь объяснить. Сегодня Йорцует наш учитель Рабицкая Зильбера. Это хочу просто объяснить немножко. Кротко был Рабицкак Зильбер, как я это понимаю, своим скудным разумом. Ну, я хочу сказать то, что, может быть, вы не знаете. То, что вы знаете, что вчера в книгах, я об этом говорить не буду. Есть удивительная вещь, которая была Рабицкака. он внутри жил, как будто бы нет Советского Союза, нет Сталина. Есть только то, которое воля Всевышнего. Он умел, его большая помощь свыше, выживать там. И просто работа, и просто там участие, и в лагере. Он умел с огромной помощью свыше выживать. Иметь дело с урками, иметь дело с всеми, так сказать, кому надо было дать взятку, чтобы там выжить и так далее. Все это умел делать. Но он с ними не жил. Есть там его книга, одна очень такое емкое место, которое немножко... Знаете, эта книга его «Останься евреем» – это такая книга, где Рамисок там хорошо себя замаскировал. Какими-то рассказами, историями замаскировал. Есть одно место, которое его немножко открывает его там, в этой книге. Он говорит там такую вещь о своем периоде жизни, довольно сравнительно спокойным, сравнительно. В Казани, когда он был учителем в школе, видит, пишет про себя, что я был хорошим учителем, общался с преподавателями, заучем, директором, с учениками, их воспитывал. Я общался с учителями, был прекрасным советским учителем. Но я не помню с тех пор ничего, ни имен, ни людей, ничего не помню. Бисик знал, каждое слово в Танахе сколько раз приводится. Хотя бы те, кто не приводится, не постоянно. Это он знал. А людей, которым он преподавал, еще не помнил никого. Я объяснил, почему. Он просил в книге. Сказал там так. Значит, что-то похоже, когда человек вообще всю жизнь, он кого-то любит, и он думает только о любимом. А другие вещи он может что-то делать, но он там не живет. Рабицек, он жил всю жизнь со Всевышним. Со Всевышним. Это вещь совершенно поразительная. Поразительная вещь. Потому что нам это... Известно, что окружающий мир он нас влияет, подавляет и вынуждает жить вместе с окружающим миром. И то же самое. Величие Рабицека было в том, что он не изменялся. Он был таким же в детстве, таким же потом. Он, конечно, рос, то, что не изменялся, но рос. Приехал в Эрцисрой, стал затекнуть тем же самым. Он жил тем же самым. Откуда это берется? Откуда берется такая сила? Знаете, безусловно, Рав Ицхак был очень большим человеком. Это даже позволит сделать некоторое сравнение и объяснить. Есть такое понятие ever lose, буквально такая косточка у человека. Говорится, что эта косточка, она то, что сохраняется, и то, что начнется воскресение мертвых. Есть такое же сравнение, как, допустим, когда есть человек умирает, но остается какая-то жизненная сила, самая минимальная, которая начинается потом, я говорю, сейчас в теле, не, душа поднимается выше, в теле. Из этого минимальной жизненной силы, это, через нее начинается воскресение мертвых. И спросишь, что будет делать с теми, кто были сожжены, ну, придет Машиах и ответит на этот вопрос тоже. О. Так вот, есть это, подобно этому, весь наш народ называется единым человеком. Единым человеком. Вот есть у нашего народа тоже такой ever lose, такая косточка, которая с нее начнется все оживление нашего народа. Эта косточка, это Элияу Нави, который не умер, который был предназначен в мир, он восстановит передачу Торы и так далее. И это та косточка в едином теле всего нашего народа. Если можно немножко представить эту вещь, то я скажу такую вещь. Когда я представил себе тонкого Рабицека, это вот такой вот это ever lose, та самая косточка нашей еврейской русскоязычной общины. Когда я скажу, думаете, эту вещь просто понимать, вы это уже не понимаете. просто вы не можете это понять. Когда приехал в Эрцисрой, это было 40 с чем-то лет тому назад, я не мог себе представить, что вообще в Советской России есть один религиозный еврей. Не мог себе представить такую вещь. Ну, есть какие-то бабушки, дедушки. Я помню, как я поразился, когда с Равицкой познакомился, казалось, что такой еврей есть. Такой еврей есть. Так вот, это вот этот вот эверлуз нашей общины, который не просто сохранился, соблюдая субботу, вещь гораздо более сильная. Помню, когда на похоронах Шмуль Ойрбах сказал нам так: «Лев шел загав, золотое сердце». Золотое сердце. Понимаете, сохранить доброту, отзывчивость, желание добра ко всем, пережив тяжелейшую жизнь, тяжелейшие страдания. И здесь у Рабицкого была тяжелейшая жизнь. Сейчас не время этого касаться сейчас. И сохранить ему то самое золотое сердце, желающее добра, несущий свет каждому, кто себе сделал. Это удивительная вещь, которая, это великая сила, это великая сила еврейской души. Мне скажут, ну это Рабицкак, а что мы? Что мы? Так вот, надо знать, что это не только Рабицкак. Наши величайшие мудрецы, Мораль и другие, коснулись одной очень важной темы, что реально грех, грязь – это нечто очень-очень в нашем народе, она поверхностная. Это если там псуким, я сейчас не говорю псуким, говорит наш народ, олицетворяющий вот Шира Ширим, как возлюбленная царя, не смотри, что я черная. Что значит черная? Не смотри на мою внешность. Внешне я черная, внешность есть много недостатков. Но внутри вещь совершенно другая. У нашего народа есть величайшая сила. Об этом опять же, Слава Бицкак в своей книге приводит, даже там напечатали даже на обложке, что он сказал бы там так. Известная история, как-то ангелы спущены во время поколения потопа в этот мир, там был полон разврата, был полон извращения, полон грабежа, и были спущены ангелы, и как они свалились. Когда свалились, они потеряли весь свой уровень, потеряли. И знаете, в конце Парашат Брейшис там это приводится. Рабейну Рубицкак написал так: если бы спустили ангелов перед Первой войной, что пережили революцию, гражданскую войну бандитов, Сталина, коллективизацию, репрессии, потом немцев, нацистов, только них, да ничего бы не осталось. А евреи остались. Евреи остались. Кстати говоря, его книга, это великий памятник многим людям, которые остались. Остались. И нам надо понять, что вот та сильнейшая сила, которая есть в корнях наших душ, она есть у каждого из нас. Наша обязанность – это знать в первую очередь и сделать максимальные попытки этот корень наших душ. Это та самая душа, которая говорится «хелек элокам эмаал», буквально как частичка Всевышнего. Она есть в каждом из нас. Она действительно часто похоронена. Похоронена под огромным слоем. Как говорил Рабби Шапиро, как сказал в этом, в каждом из нас похоронен праведник. Надо ходить на могилу праведника молиться, в каждом из нас похоронен праведник. Нам надо, конечно, есть разница, там праведники, они только похоронены в могиле. нас похоронить как-то гораздо хуже, гораздо хуже. Надо просто знать, у нас есть огромный потенциал, огромный потенциал. Надо просто знать это и пытаться себя разбудить. И более того, в нашем поколении мы действительно видим, как Всевышний воскресает, на нас воскресает, оживляет заново. Есть только одна вещь. Это просто источник этого, какие пути этого. Как нам встать из праха? Встать из праха. Это просто одна вещь. Напоминается нашими мудрецами, что наш народ, когда понимал, получал Тору на горе Синай, то во время Синайского откровения, которое присутствовал весь наш народ, первых двух заповедей, которые были нам даны, первые два речения, душа оставила наш народ, и Всевышний вернул эту душу, тем, что называется тальтхия, буквально оживляющая роса. Слышал мы Шапиро, что такое Талтхия, имеется в виду, это имеется в виду Тор. Тор имеет огромную живительную силу. Знаете, это великая сила Торы, когда может, когда это то самое Эцхай, древо жизни, когда человек воспринимает его зерна, его отблески этого света, это причина, что в нем пробудилась его собственная душа. Мало же пробудилась, она требуется много работы над собой. Она хочет видеть, чтобы проснулись и стали теми самыми евреями, которые она хочет Всевышний, которые молятся про храм, которым ему не хватает, исполняются Тору, которые действительно вылезают из этой грязи, в которые мы были помещены. Я приведу еще один пример, который, опять же, не раз его приводил, еще раз, он очень к месту. Перед катастрофой был съезд в Европе, еще перед началом Второй мировой войны. Мировой организация «Гадат Исраэль». Там выступал Йосеф Канеман, тогда был Авбейдин, глава раввин, глава суда города Понович. Он выступал там. Впоследствии в Артисрой он восстановил из праха Ишвар Понович. Является, была в свое время крупнейшей, самой сильнейшей Ишвар в Артисрой. Сейчас, может быть, мир обогнал ее, но... Он сказал это примерно так, что наш... тогда уже пахла катастрофа. Это не было, так сказать, неожиданности. Более того, он сам лично знал Хафец Хаима. Он сказал ему, что будет катастрофа, и что спасение будет в Эрец-Исраэль. Известный факт об этом. Рав Канеман рассказывал вот это в разговоре с Хафец Хаимом. Разговор был такой. Хафец Хаим заговорил с ним о возможной катастрофе. Спросил его Рав Канеман, это было за много лет до катастрофы. Так где будет спасение? Он сказал ему так. «Вицион тишер леплита ваяко идиш». Это пасук в Танахе. «Сион останется для спасения и будет свято». Этот пасук, этот стих Рав Йосеф Канеман наказал написать его насчет Понович. Тогда он понял от Хафец Хаима, что еврейским народом общины в Европе и уже вынесет приговор. И вот уже когда приговор уже не просто был вынесен теоретически, когда же вся Европа была полна антисемитизма, когда полна влияния нацизма, когда Гитлер уважал уже войной со всеми, был этот съезд. Сказал Рав Понович, сказал там примерно так. Что очень похоже на наш народ. Есть павлин, очень красивая птица. Но вся она покрыта грязью, пылью, грязью. Она спит сейчас, павлин спит. Попробуйте очистить ее, возьмете щеточку. Это непосильная работа. Но если этот павлин разбудить, чтобы он начал, сложил своими крыльями и так далее, то все грязь улетит. Знаете, мы, это говорили в нашем народе тогда. Да, ситуация народа была плачевная. Наш народ болел тяжелейшими недугами, отходами от Торы, коммунизмом, социализмом, все другими прочими измами, которые драли его от Торы. Чем болел, так сказать, очень тяжело болел. Вот. И в этой спячке болезни измов, как можно помочь, Рав Канеман не знал. Если народ просыпается, то как этот павлин, который проснулся, взмахивает крыльями, то оказывается, что под этой грязью есть красивейшая птица. Знаете, нам надо всем проснуться. Всем проснуться. Это и просто увидеть, что можно проснуться и можно много чего сделать. Сроту вот.